Вадим Норт. Девушка по имени Августа. Поразило меня тоже его лицо. Волосы его были что-то уж очень черны, светлые глаза его что-то уж очень спокойны и ясны, цвет лица что-то уж очень нежен и бел, румянец что-то уж слишком ярок и чист, зубы как жемчужины, губы как коралловые. Казалось бы, писаный красавец, а в то же время как будто и отвратителен. Говорили, что лицо его напоминает маску. Фёдор Михайлович Достоевский. «Бесы». Глава первая. Командировка. Знал бы, где упасть, соломки бы подстелил. Это не совсем правильно, хоть и классика. Туда, где падают, лучше вообще не ходить, а то никакой соломки не напасешься. Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. И яму тоже обойдет. Особенно если в той яме капкан. Знать бы все наперед. Командировка – это не совсем правильное название для операции на выезде, но устаканившееся, прочно вошедшее в обиход. В командировку обычно отправляет родное начальство, которому где-то там что-то надо сделать. А тут, наоборот, приходится отпрашиваться у начальства, уплотнять график, выкраивать несколько дней. Но, с другой стороны, не гастролями же называть. Врачи не гастролируют. Так и повелось – командировка. «Чую, недолго вам по городам и весям ездить осталось, Александр Михайлович», сказал руководитель клиники «Ля Белелен», накладывая косую начальственную резолюцию на заявление с просьбой предоставить трехдневный отпуск за свой счет. «Недолго». Босс редко пророчествовал, можно сказать, совсем никогда, поэтому Александр больше удивился самому факту, нежели смыслу сказанного. «Недолго ездить осталось» звучит немного зловеще. «Скоро к вам все сами ездить начнут», – развил мысль босс, откладывая заявление на край стола в неровную стопочку текущих документов. «В очередь писаться за 2 года станут, надбавки за срочность предлагать». «К нам ездить начнут», – лояльно поправил Александр, почувствовав подвох. «Не уверен», – босс откинулся на спинку кресла, сцепил пальцы в замок и поджал губы. «Не уверен, что к нам». «Клиника Ля Белелен – это клиника Ля Белелен, а доктор Берг – это доктор Берг». «Все с вами ясно, Геннадий Валерьянович», – догадался Александр. «Ревнуете. И напрасно ревнуете. Ревность – пагубное чувство. Душу разъедает, а пользы никакой не приносит. Дело хозяйское. Если хочется ревновать, то никто не запрещает». Александр не сделал ничего недостойного. Во-первых, операции в начале следующей недели у него не было назначено, поэтому ломать график из-за отъезда не приходилось. Во-вторых, еще до подписания контракта они с боссом договорились о том, что Александр может принимать приглашение на проведение операций от иногородних клиник. От московских – ни-ни, лучше и не думать, потому что прямая конкуренция. В-третьих, Александр не приносил Геннадию Валерьяновичу вассальных клятв верности и не обещал по гроб жизни оперировать только в «Ля Белелен». Профессионал не может быть вечно прикован к одному единственному учреждению, потому что это существенно ограничивает как развитие, так и возможности. В-четвертых, питерская клиника с длинным претенциозным названием «Первая реконструктивно-пластическая клиника «Прогресс»» была дружественной, то есть время от времени направлявшей в «Ля Белелен» пациентов, которым в «Прогрессе» помочь не могли. Вдобавок, знакомство самого Геннадия Валерьяновича с главным врачом «Прогресса» Дегтярским немного выходило за деловые рамки. Не так уж, чтобы не разлей вода, а на уровне совместных посиделок в ресторанах и обмена полуконфиденциальной информацией. Так что со стороны Александра было бы неудобно и несообразно отказывать Дегтярскому. Да и заявленный гонорар был очень хорош, особенно с учетом того, что проезд и проживание оплачивалось приглашающей стороной отдельно. Возникшая пауза была из тех, которые принято называть неловкими. Оба собеседника ждут, что скажет другой, молчание затягивается. В такие моменты весьма кстати окажется телефонный звонок или нежданный гость. Но, согласно вселенскому закону подлости, звонить телефоном и приходить гостям положено не вовремя. Вовремя неинтересно. «Что-то мудрит, Анатолий Викторович, мудрит!» Наконец-то нарушил молчание босс. «Ринопластика, блефаропластика, имплантат в подбородок. Это же базовый уровень. Любой справится. Зачем ему понадобились именно вы?» Трактовка была лестной. Зачем из такой классной пушки по воробьям стрелять? Но в то же время ехидная, с подковыркой. Александр, получив предложение, задал в ответном письме точно такой же вопрос. «Пациенту вас так отрекомендовали, что он ни у кого другого оперироваться не хочет», – написал Дегтярский. Мужчина 42 лет от роду решил стать красивее. Закономерное, в общем-то, желание, тем более, что от природы ему досталось не самое красивое лицо с крупным носом по форме, напоминающим клюв, и скошенным подбородком. Анфас не ахти, а профиль так вообще какой-то карикатурно-цеплячий. Проблема решалась довольно просто. Сгладить и укоротить нос, вставить в подбородок увеличивающий объем силиконовый имплантат, через прокол излишек жира с нижних век откачать, чтобы не было мешков под глазами. И нахохлившийся цыпленок превратится в симпатичного мужчину с твердым волевым подбородком и энергичным взглядом. Взгляд, он же не только от самих глаз зависит, но и от их, так сказать, обрамления. Мешки под глазами лишают взгляд привлекательности, отнимают энергию, портят общее впечатление. «Кто-то там меня перехвалил, Геннадий Валерьянович», – скромно сказал Александр. «Но если вы считаете, я ничего, кроме убытков, в последнее время не считаю», – раздраженно перебил Геннадий Валерьянович. «Я чувствую, что господин Дегтярский начал какую-то игру за моей спиной, и это меня, Александр Михайлович, волнует. Можно даже сказать, напрягает». Провидение часто посылает людям предостережения, но далеко не все они бывают правильно и своевременно поняты. Частично в этом виновато само провидение, любящее туманные изъяснения, а частично люди, за деревьями не видящие леса. Доктору Бергу бы призадуматься над словами «Господин Дегтярский начал какую-то игру за моей спиной». А он вместо этого начал успокаивать босса. «Хотите, на атласе по анатомии поклянусь?» Александр бросил взгляд на книжный шкаф. «Что не хочу, не планирую переезжать в Питер и никакого предложения о работе там не приму. Как говорится, ни сном, ни духом». «Хм, переезжать не обязательно», — хмыкнул босс. «Этот змей подколодный может возжелать московского филиала. Прикормит вас, а потом сделает предложение, от которого вы не сможете отказаться». «В ваших подозрениях, Геннадий Валерьянович, нет логики», – парировал Александр. «Вы же прекрасно понимаете, что в только что открывшуюся клинику меня никакими ковришками не заманить. Новая клиника, где еще ничего не отлажено толком, – это адский ад. А если руководителем?» – не сдавался босс. «Руководителями ставят доверенных людей, Геннадий Валерьянович». Александр позволил себе улыбку. «Своих, которых хорошо знают». «А он вас совсем не знает?» Геннадий Валерьянович подался вперед и испытующе смотрел в глаза Александру. «Шапошное знакомство, вот как это называется. Пару раз виделись на конференциях, сейчас вот переписку ведем. Вы считаете, что этого достаточно для того, чтобы вручать мне бразды?» «Я ничего, кроме убытков, в последнее время не считаю», – повторил Геннадий Валерьянович. Черная полоса шириной в жизнь. Черная полоса шириной в жизнь длилась около месяца. Но этого оказалось достаточно для того, чтобы сделать из Геннадия Валерьяновича неврастенника, перманентно ожидающего очередного пинка фортуны. Началось с того, что здание, в котором находится клиника, столичные власти собрались реконструировать. Разумеется, с выселением всех и вся, невзирая на договоры долгосрочной аренды. Помещение, подходящее для клиники пластической хирургии, найти ой как непросто, а оборудовать ой как дорого. Было с чего волноваться. Вопрос пока еще не решился окончательно, но вероятность переезда была, по словам босса, 80-процентной. Тревожно. Неприятность номер два. Доктор Блуфштейн ушел конкурентом. Пришел к боссу, положил на стол заявление, высказал недовольство тем, что его недооценивают, наотрез отказался от предложения обсудить тему и через 2 недели оперировал в клинике Хэпкли на земляном валу. Ароныч ушел не просто так, он еще и кое-кого из клиентов с собой увел. Двойной убыток, можно сказать, когда лишаешься не только хорошего специалиста, но и какой-то части клиентов.